Кирилл Бакиев, Алексей Красильников у микрофона. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
В Роскомнадзоре с готовностью отозвались на сообщение о том, что Google подал иск в арбитражный суд Москвы. Иск был подан еще в апреле, но не была оплачена государственная пошлина и не была отправлена копия ответчику, поэтому в производство дело запустили лишь на 11 мая, а слушание назначено на 14 июля.
Собственно, да, так и сказали, я так понимаю. Ну, суд так суд. Будем разбираться по тем условиям, которые предусмотрены. И если последить по тому, что говорится, дело всего касается 12 ссылок, которые Роскомнадзор призывал удалить Google. А Google решил, что нет, это каким-то образом противоречит принципам работы этой IT-площадки. Конкретно о чем эти ссылки, конкретно какой контент там расположен в материалах, сюда информация не содержится на данный момент, но есть подозрение, что это какие-то видосики на ютубчике с призывами участвовать в несанкционированных митингах. Наверняка, ну, по крайней мере, я лично ожидаю, что так или иначе, что по этим ссылкам находилось, из-за чего именно Google вдруг внезапно встал в позу и решил разбираться в суде, причем в московском суде пока идет речь, я думаю, мы еще узнаем.
Ну да, но получается такой первый случай, когда эти гиганты начали отвечать на претензии Роскомнадзора.
Вот ты сказал первый случай, а я подумал, а сколько в принципе было таких случаев претензий? Просто потому что, Телеграм в принципе упирался. Тоже
да.
Не особо, как сказать, соглашалась, но там до суда дело не доходило. И вот ты правильно сказал, что стали отвечать, потому что про Твиттер на прошлой неделе говорили очень много хорошего в плане покладистого. То есть они там сначала удалили какой-то 91% с лишним ссылок, которые Роскомнадзор требовал удалить. И дальше этот процесс тоже продолжался. Что еще стоит добавить, что помимо этих американских компаний есть еще, естественно, претензия к ТикТоку, к китайскому. И там она сформулирована таким образом, что... Который, кстати, этот принцип можно адресовать и другим компаниям, которые свои площадки предлагают для посещения, для размещения своего контента. Грубо говоря, по рекомендации выпадает совсем не то, что, по идее, должно быть рекомендовано. То есть вот эти самые, опять же, призывы, предложения поучаствовать в чем-то несанкционированном, это не соответствовало, грубо говоря, кредитной истории человека, который заходил на площадку, на сайт, включал приложение. То есть ему, по идее, должны были бы рассказать, предложить про кошечек, собачек, там, не знаю, что-нибудь, и как правильно сдать ЕГЭ, а он там находил информацию о вот этих акциях, которые проходили несколько раз просто в течение этих прошедших нескольких месяцев. Таким образом, видимо, все будет продолжаться весьма любопытно, и вот мне даже интересно будет тоже посмотреть, последить, какой будет реакция Твиттера. Не будет ли там такого, что «А что, так можно было?»
Ужас какой. Давай в деталях со специалистом разберемся. С нами на связи глава юридической практики организации «Роскомсвобода», адвокат и руководитель Центра цифровых прав Саркис Дорбинян. Саркис, здравствуйте.
Приветствую вас, коллеги.
Саркис? Да,
да, прошу.
Хорошо. А, Саркис, скажите, пожалуйста, действительно ли это первый случай, когда крупная компания отвечает на жалобу Роскомнадзора и ведет с ним уже вот такую баталию именно в суде? Или были и до этого случаи?
Слушайте, случай этот не первый, но таких случаев немного. Первый случай был все-таки, мне вспоминается, когда YouTube, дочерняя организация Google, еще на заре только принятия закона о защите детей обжаловала в суд решение о блокировке. И тогда речь шла о каком-то карикатурном видео, как наносить себе грим. Но Роскомнадзор там усмотрел призывы к совершению самоубийства и описание способов самоубийства и заблокировал видео. Но YouTube тогда не добился никакого успеха в российском суде. Я думаю, компания Google сделал для себя однозначный вывод, что обжаловать действия Роскомнадзора в московском суде история достаточно малоперспективная. И вот спустя много лет мы увидели опять повторное требование. О чем это говорит? Наверное, прежде всего говорит о том, что Google, конечно, не готов соглашаться далеко со всем, что предъявляет к нему Роскомнадзор. И, конечно, когда речь идет об удалении того или иного контента, компания прежде всего проверяет, насколько требования закона, национального в данном случае, вообще соответствуют самой политике компании. Потому что по ряду, даже, я думаю, по большей части ссылок там вопросов нет. Это то же самое запрещено и политикой Гугла, то есть распространение хейт-спича, собственно, распространение информации о суицидах, о наркотиках. Но когда речь идет о распространении информации о мирных гражданских протестах, это, конечно, может впадать в диссонанс политической кампании в области свободы слова и самовыражения. И я думаю, что, конечно, увеличение требований к американскому гиганту заставляет его тоже как-то защищаться, по крайней мере, теми правыми инструментами, которые...
Саркис, скажите, пожалуйста, а вот в таких конфликтных случаях, когда что-то, ну вот национальное законодательство страны, в которой работает та или иная социальная сеть, вступает в конфликт с их пониманием, чаще на что обращают внимание?
Слушайте, ну, обращают... Вы кто имеете в виду? Компания, которая обращает внимание?
Ну или да, ну вот у них же есть какая-то внутренняя политика, и вот вы говорите о том, что...
Это соответствие между национальными законами, да, и корпоративной практикой.
Где приоритет?
Внутренняя политика – это всегда про соответствие, прежде всего, международным принципам, в том числе связанным с обеспечением права на свободу и свободу самовыражения. Иногда, конечно, Google не находит, собственно, языка понимания с местными властями. Так, например, было в Турции, где YouTube и Google были заблокированы, но потом по решению ЕСПЧ действия турецких властей были признаны незаконными. Но, с другой стороны, у нас есть и пример Китая, где компания все-таки кастомизирует свои продукты и, как мы видим, иногда готова пренебрегать своей политикой, своими принципами, когда речь идет о доступе к многомиллиардному рынку.
Ну, то есть я вас правильно понимаю, Саркис, что вопрос, позиция Гугла такая: если где-то есть денежные перспективы, там мы свои вот эти практики можем засунуть куда-нибудь поглубже. А там, где можно поупираться, там будем строить из себя, как их там, не знаю, белых рыцарей на белых конях или белых коней, уж я не знаю, кого они там из себя строят. Но просто в предыдущих случаях в течение нескольких месяцев по отношению к отдельным журналистам, я даже называть их не буду, но требовали их удалять. Удаляли, даже не заморачивая.
Ага. Ну, вы в целом правильно говорите. Google – это, прежде всего, частная компания.
Да?
И она будет всегда думать о своих экономических
интересах. О заработке, все правильно.
А когда идет все-таки разговор о рынке, который оценивают где-то порядка миллиарда долларов, да, российский рынок рекламы в YouTube и Google, то, конечно, здесь мы можем увидеть, что компания начнет что-то удалять, несмотря на заявленные принципы и приверженность к защите прав человека.
Можно ли сейчас, на данный момент, уже, в принципе, прогнозировать, где и как будет проходить юридически вот это дело? Потому что, ну, наверняка решением московского суда дело не завершится. Будут наверняка апелляции, все остальное в дальнейшем. Как полагаете, можно ли сейчас уже предусматривать или предугадывать, что все дело дойдет до каких-то международных судов? Вот до так вот, ну, хочется понимать, грубо говоря, где вот потенциальный конец этой истории будет.
Ну, скорее всего, да, он в национальных судах не закончится. После московского арбитража дело идет в апелляционный арбитражный суд, далее в кассационный. И после того, как все ресурсы судебные национальные будут исчерпаны, компания Google может обратиться в Страсбург в рамках Европейской конвенции и после кассации уже имеет право требовать пересмотра дела. Я предполагаю, что компания Google, скорее всего, 99%, наверное, что она проиграет во всех национальных судах, потому что тягаться с Роскомнадзором в московских судах никто не может. И с большой долей вероятности, если компания будет до конца идти, скорее всего, она выиграет, как выиграли многие другие заявители в Европейском суде по правам человека против блокировок в России. И ЕСПЧ уже в прошлом году вынес не менее 5 решений, признав, что блокировочные практики в России являются непредсказуемыми и противоречат Европейской конвенции.
Вот вы очень к любопытному моменту подошли, я думал, так попозже, так посерьезнее, поразворачивать, а вы прям очень хорошо все сразу нарисовали. И что дальше? Вот, грубо говоря, есть решение, есть мнение Роскомнадзора, говорят, нельзя. Вот есть решение европейских ребят, которые говорят, это противоречит чему-то там, ну, в общем, и принципам международным противоречит, и, соответственно, требования Роскомнадзора, ну, как сказать, избыточны, может быть, так сказать. И что дальше?
Слушайте, но с международными судами всегда не так просто. С одной стороны, кажется, что Россия может продолжать игнорировать решения международных судов. Однако, если она будет продолжать это делать, это может закончиться серьезными штрафами, санкциями в рамках Совета Европы, вплоть до исключения. Плюс надо понимать, что включаются здесь и дипломатические инструменты, давление через кабинет министров Совета Европы и другие механизмы, которые, конечно, усложняют России получение каких-то благ в Европе, если она, конечно, начнет полностью, да, скажем так, забивать на решение Европейского суда по правам человека.
Ну, пока что все выглядит достаточно тоже непонятно, просто потому что Россия очень много штрафов выплачивает действительно по требованиям ЕСПЧ. А вот призывы и варианты откуда-то что-то исключить, ну вот мы проходили ж недавно с ПАСЕ. В конечном счете как-то в итоге, пусть злой мир, плохой мир, но наладили.
Ну, вы правы, это очень непростая история, она требует многих лет работы на дипломатическом уровне. Конечно, для России это все бесследно не проходит. И время от времени какие-то практики нехотя меняются. Поэтому вода камень точит, инициатива сама по себе со стороны компании, наверное, Google не так плоха, потому что, ну, понятное дело, что даже после решения ЕСПЧ история с блокировками нисколько не стала лучше. Я бы сказал, что сильно ухудшилось и основание, и количество органов, которые могут принимать решения о внесудебном ограничении доступа к многомиллионным ресурсам.
Скажите, пожалуйста, Аркис, а если другие компании, ну или там социальные сети тоже возьмут за практику, даже вот хорошо, без шансов на выигрыш дела в национальных судах, но так или иначе противостоять Роскомнадзору? На ваш взгляд, это скажется как-то на работе самой службы?
Ну, сама служба, наверное, конечно, будет отбиваться силами своих юристов. Скорее всего, сильно это никак не скажется, но если компании начнут серьезное противодействие, связанное с обжалованием решений Роскомнадзора, а Роскомнадзор начнет больше, сильнее их давить, замедлять скорость, да, или что он сейчас там делает, все это в итоге может, конечно, свестись к тому, что огромное количество пользователей Ютуба, Твиттера радикализируются и встанут на сторону Google, и здесь, конечно, Роскомнадзор информационную войну точно проиграет.
Вот есть почему-то ощущение, что те люди, которые находятся в Твиттере ради работы, ради развлечения, ради чего угодно, и так Роскомнадзор не особо воспринимает. То же самое с Гуглом. С Гуглом,
Саркис... А с Ютубом, представляете, сколько
да,
будет?
Да, 99,9%. Это я только самого себя в одну десятую записал процента, кто ну, готов нейтрально рассматривать. Саркис, юридический еще момент тоже. Просто дело в том, что когда подходишь к вопросу, вот тоже, на который вы уже обратили внимание, как и что будет рассматриваться, всегда иногда удивляешься, как долго может продолжаться этот процесс. Вот, грубо говоря, в данной ситуации, если рассматривать какое-нибудь, ну, не знаю, офлайновое уголовное дело, ну, там вроде как-то понятнее, что если дело находится на стадии рассмотрения, там и человека могут где-то закрыть, прикрыть или подписку о невыезде. А вот здесь идет рассмотрение. Оно может длиться несколько месяцев, возможно, даже год там с лишним пойдет. А тем временем вся информация-то как раз в свободном доступе будет находиться. То есть в этом смысле, как минимум, в коротком промежутке времени вот в ближайшем будущем-то IT-гигант будет выигрывать. Можно ли вот сейчас опять же ставить прогноз о продолжительности таких дел? Не будет ли такая ситуация, что затянуть в данном случае для IT-гиганта будет равнозначно выиграть?
Ну, на самом деле IT-гиганты многие, вы правы, удаляют информацию, но удаляют ее не быстро, и Роскомнадзора бесит это, да. Они не просто хотят, чтобы TikTok, YouTube и Инстаграм удаляли видео там о несанкционированных протестах и прочее, но делали это моментально. Когда они это делают, но делают спустя неделю, конечно, Роскомнадзор это не устраивает. Можем предположить, что этот суд продлится не меньше года, я думаю, да, с учетом всех инстанций. Но, конечно, после вынесения решения суда первой инстанции YouTube уже будет обязан либо удалить, либо он будет заблокирован. Хотя, конечно, это не единственное требование к Ютубу, и если, даже с этим вопросом он решит, там же еще сотня, а может быть даже тысячи требований, и для российских властей это все-таки комплексный вопрос, а не вопрос конкретных 5 или 15 видео.
Саркис, спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Саркис Дорбинян, руководитель Центра цифровых прав, адвокат и глава юридической практики организации «Роскомсвобода», был с нами на прямой связи, и мы с... на небольшой перерыв уйдем и продолжим беседовать на тему свободы
в онлайне, в интернете.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мне кажется, вот как раз действительно, вот ты сейчас запнулся на слове «свободы». И
меня закоротило.
Нет, а ведь действительно тут, если призадуматься, то эта свобода где? Мы видим вот напрямую практически на наших глазах, как онлайн-пространство сталкивается с офлайн-пространством. И вот мы видим первые прецеденты, первые случаи, как пытаются из одной области регулировать другую. Где-то удачно, где-то успешно, где-то возникают конфликтные ситуации, и ты действительно начинаешь думать, что ну вот не так ли уж мы недооцениваем онлайн-пространство или переоцениваем офлайн. Я в том смысле, что вроде тут законы есть, а там дальше в интернете ты сам по себе. Или же наоборот, здесь действительно идет пересечение этих пространств, и запутаться в этом очень очень сложно. А каковы будут перспективы? Ну, наверное, да, вот первые только мысли сейчас высказываются.
Ну да, и потом все-таки хочется понимать, к чему это приведет. То есть даже если мы исходим из того, что все-таки большие IT-корпорации, они хотят честно вести бизнес, да, и если вот они представлены в разных странах разные законы. Uh-huh. Допустим, где-то противоправная информация, ну, какая-то информация считается противоправной, в другой стране
абсолютно
она таковой
точно
не считается. И возможно ли такое, чтобы они пришли к какому-то... Что вот хорошо, вот это видео мы здесь не показываем, а вот в соседней стране показываем.
Даже если не обязательно видео, просто
ну,
хотя бы принцип
материал
так работает.
Ну, или
то есть,
принцип,
грубо говоря,
да.
Вот
возможно
если...
ли он вообще?
Да, что может быть отличаться.
Давай об этом мы не только спросим управляющего партнера агентства SMNG. Денис Терехов с нами на связи. Денис Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день еще раз. Спасибо вам огромное, что присоединились к нашей беседе. А расскажите, пожалуйста, а есть какой-нибудь международный здесь опыт? То есть мы вот немножечко сейчас пообщались на тему того, как это происходит в России. Какие взаимоотношения у России с международными юридическими структурами? Там вот опять же и различный опыт взаимоотношений. Я вспомнил навскидку, как Турция в начале года потребовала тоже открывать, ну не тоже как Россия, а открывать офисы у себя в стране, но так там еще и сотрудники должны быть с турецким гражданством. Вот если немножечко так экстраполировать опыт. Что можно сказать? Можно ли здесь каким-то образом предпосылки такие оттуда забирать? Или же нет, каждый национальный случай будет индивидуален и уникален?
Ну, для начала надо понимать, что интернет трансграничен.
Вот, да. Вот
поэтому
да.
Есть только два прецедента. Один совсем дикий, это Северная Корея, где там его как бы совсем нету, да? И второй, ну, вот такой лайтовый, это Китай, где был построен так называемый великий китайский фаервол. Только надо, опять же, не забывать, что они вначале построили стенку, такой загон, я бы сказал, а потом туда загнали пользователей. А у нас сейчас вот пользователи разбрелись, и их все время пытаются как-то вот загон строить, они все равно разбегаются, загон расширяют, а они все равно разбегаются.
Но это не только у нас. И в Иране, и в Турции, и в Великобритании, и в Штатах везде хотят свой национальный интернет.
Нет, конечно же, нет, понимаете? Но все-таки там в смысле в этом попроще. Там не договариваются совсем уж каких-то глупостей. И надо понимать, что ведь, конечно, все большие интернет-корпорации – это, в первую очередь, бизнес. А только потом все эти разговоры про свободу слова, значит, и все остальное. И поэтому, конечно, они реагируют именно, ну, активнее реагируют именно в тех странах и на тех рынках, где у них, в общем, больше денег. Ну, слушайте, ну, это же очень простая математика. Там 2 миллиарда пользователей в Фейсбуке, из них российских, ну, в лучшем случае, 50 миллионов.
Угу.
Ну, понятно, почему там через губу разговаривает, ну, условный Цукерберг с условным Роскомнадзором. Там Google, ну, например, смотрите, почему Apple пошел довольно активно, хотя никто в это не верил, на то, чтобы предустанавливать российское ПО? Ну, потому что российский рынок для него очень важен, потому что россияне любят покупать дорогие смартфоны, да, и поэтому, конечно, Apple не хочет терять этот рынок, и он идет на совершенно беспрецедентные, ну, вот, понимание Apple, движение навстречу и готов поставить там Яндекс и другие приложения. Но в этом смысле там Google, да, как бы Google российский рынок интересен, но все равно он так себе, да. Facebook, для Facebook это вообще не интересная с точки зрения денег там площадка. Поэтому мы через губу и разговариваем. Здесь, давай честно скажем, мы очень маленький рынок.
Денис Александрович, я вас правильно понимаю, что Google, YouTube для них российский рынок это не самая значительная территория, и, грубо говоря, если что, YouTube от России отключат и не задумаются.
Ну, знаете,
не Россию от YouTube, А YouTube от России, вот с той стороны.
Значит, нет, ну, во-первых, после изобретения VPN никого ни от чего...
Ну, это да, но тем не менее, примеры рутрекера и других торрентов показывают, и Телеграма, что многие, как сказать, кажуальные зрители спокойно...
И что Телеграм? Ну и чем все кончилось?
Роскомнадзор
завел
монетизацию Дуров залезает. Убыточный проект для него, для самого оказался.
Ну слушайте, Дуров это, Дуров в данном случае как бы не бизнесмен, а либертарианец. Для него какие-то его личные...
Но деньги-то он теряет, поэтому вот пошел на, пошел на попятный, все-таки помирились.
Ну, слушайте, я не хочу рассказывать конспирологические версии.
Давайте не будем.
Да, что Дуров на самом деле агент ФСБ, такие версии же гуляют.
И такие гуляют, да.
Вот, да.
А вот о том, что необходима монетизация, он говорил прямым текстом в декабре.
Ну, конечно. После того, как ему американцы, не дали провести IPO, да, после того, как он был вынужден часть денег вернуть инвесторам, конечно, Дуров, видимо, стал сговорчивее. И я думаю, что, конечно, какие-то сепаратные переговоры.
Потому что денежки, вы сами об этом сказали.
Ну, конечно. Нет, невидимая рука рынка, она все отрегулирует. Вот, поэтому я думаю, что... скорее всего, будет какой-то статус-кво, который всех будет устраивать. Uh-huh. Ну, там одни будут делать вид, что они что-то там, кого-то наказали, другие будут делать вид, что они как бы что-то не сделали. Ну, знаете, ведь даже если мы посмотрим на взаимоотношения там нас, как принято говорить, наших западных партнеров, хотели бы санкции совсем страшно закрутить, ну, наверное, могли бы, вот как сейчас в Белоруссии, да, взять и запретить авиакомпании летать во все европейские страны.
Еще не запретили. И вообще, читая, что там заграничные партнеры придумали, ты начинаешь думать, что они могут вообще придумать. Как-то с креативом там плохо.
Мне кажется, что это больше такое бряцание оружием, в данном случае информационным. Я думаю, что, конечно, совсем до запрета YouTube дело не дойдет, но вот разные, по крайней мере, там мои знакомые в разных крупных медиахолдингах всерьез делают ставку на развитие видеохостинга RuTube.
Вот очень к интересному моменту вы переходите. Во-первых, у вас очень позиция, которая мне очень близка, что там сделают вид, что исполнили требования, здесь делают вид, что наказали. Конечно. Вот в дальнейшем, грубо говоря, нужно, хотя бы теоретически даже не понимать, а быть готовым к тому, что ситуация вот дойдет до какой-нибудь утрированной стадии. Вот в данном случае, с видеохостингом что-то никак не клеится. Не устаю повторять, поисковик придумали в России, нормальный, соцсети нормальные, мессенджер нормальный, с видеохостингом какой-то затык непонятный. Сделают, соберутся, будет ли это на каком-то на частном уровне, на государственном уровне, на государственно-частном, можно как-то спрогнозировать?
Видеохостинг – это такая вот, если про эти аналогии с старым видеопрокатом, это такая большая полка, на которой стоят кассеты или диски. И вот ты заходишь, берешь кассету, берешь диск и смотришь ее.
Не соглашусь с вами. Это еще и видеомагнитофон, это еще и удобный пульт, и, возможно, даже попкорн, который к нему прилагается.
Совершенно верно. И здесь вопрос только такой. Вот ты пойдешь в тот прокат, где много разных фильмов, много разных дисков.
И где удобнее смотреть. Я, может быть, пойду туда, где меньше фильмов, но зато мне удобнее сервисы, и удобнее, и проще, и красивше.
Ну, вы знаете, это такой, в смысле, бессмысленный спор. В общем, куда-нибудь мы отправимся. Смотрите, вообще, в принципе, действительно, вы правы, разве что нам не хватает такого нормального отечественного видеосервиса. А так, в принципе... в Москве и Питере, может быть, доля зарубежного трафика составляет 15-20%, а всей остальной России она не превышает 5%. То есть люди сидят ВКонтакте и в Одноклассниках, люди пользуются, в общем, если говорить про мессенджеры, то есть WhatsApp и Viber, хотя формально WhatsApp, в общем, он фейсбучный, и пользуются Яндексом. Да, это только в Москве и в Питере, в городах-миллионниках, кто-то там выпендривается по поводу Гугла и Фейсбука и там Телеграма. Вот, поэтому я думаю, что если... Опять же, и вот весь тот контент, который мы смотрим на YouTube, он в основном тоже российский. Просто блогерам удобно размещаться.
Угу.
Но если его закроют, они будут вынуждены мигрировать на RuTube, и значит...
Или на Одноклассники, или на Mail.ru-шный. Есть хостинги, не очень удобные.
Если мы окажемся в ситуации, что YouTube закроют, чуть более продвинутые будут смотреть это через VPN, с меньшей скоростью, в более худшем качестве, будут как-то смотреть. Но опять же, учитывая, что очень важно понимать вообще про российскую аудиторию, да, всего 6% людей в нашей стране знают английский язык на уровне интермедиа.
Uh-huh.
Поэтому потребление зарубежного, англоязычного контента настолько невелико, что в основном потребление, вот то, что происходит на YouTube, повторюсь, это творчество наших местных авторов. Они легко перейдут на другую площадку.
Ну, вы абсолютно правы, да. В этом смысле, если вдруг кассеты перенесут в другую полку, все пойдут к другой полке, вот в основном, да.
Я просто хотел что спросить, Денис Эдуардович. Сейчас я вижу, что у людей какое-то поразительное восторгание цифровыми брендами и какое-то отождествление, какое-то эмоциональное отождествление, хотя это просто, по сути, функция, да. Вот был, я не знаю, там, как он назывался, Clubhouse, но все попользовались, прикольная штука, но, видимо, кому-то не зашло. Ну и все, ну, трагедии массовой не произошло.
С Clubhouse другая проблема, я думаю, что Clubhouse просто не успел никому продаться. Потому что, ведь смотрите, по какой логике действуют корпорации? Если они видят прикольный стартап, ну, крупный, да, они берут его или покупают, или копируют.
Uh-huh. Очень правильно вы сказали. И ведь и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Твиттере заговорили о том, что будем создавать маленькие комнатки для разговоров. Копировать сразу стали, продаться не успели.
Вот там у Фейсбука увидел, что есть прикольный сервис, где люди фоточки размещают. Купил Инстаграм. Потом увидел, что есть классный, мощный мессенджер. Взял, купил WhatsApp, для того, чтобы WhatsApp не сожрал Фейсбук мессенджер. Логика очень простая.
Ну да.
Поэтому сейчас какому-то серьезному стартапу развитие...
Все будет двигаться. Спасибо вам большое, Денис Эдуардович.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. Управляющий партнер агентства SNMG Денис Терехов был с нами на прямой связи.